эфире радио «Наше Подмосковье» еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волнах радио «Наше Подмосковье» в нашей еженедельной радиопередаче Московской епархии «Свете Тихий». И с вами ее ведущий, я, священник Дмитрий Огнев. Поздравляю всех наших радиослушателей с Днем Святой Троицы. Этот день мы еще называем Днем Рождения Церкви. О том, почему этот праздник является одним из самых главных и почитаемых праздников нашей Церкви, мы пригласили поговорить нашего постоянного гостя, настоятеля Иоанна Предтеченского храма Ногинского района, протоиерея Игоря Гагарина. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
Отец Игорь, ну и прежде чем начать вам вопросы задавать, хотелось бы поговорить сначала об истории этого праздника. Он еще по-другому называется Днем Пятидесятницы. Откуда такое название получил этот праздник?
Да, еще раз поздравляю, дорогие радиослушатели, с Днем Святой Троицы, с Днем Святой Пятидесятницы. Ну, самый простой на поверхности ответ, который лежит, это то, что событие, которое мы вспоминаем в этот день, произошло на 50-й день по воскресении Христовом. Это первое, что приходит на ум, но тут можно сказать, к этому добавить еще достаточно много. Во-первых, три последних праздника величайших, которые мы праздновали с вами, Пасха, Вознесение Господне и Пятидесятница, они очень взаимосвязаны между собой. Поэтому весь этот период времени, начиная от Пасхи и до того праздника, который мы празднуем сегодня, тоже называется Святой Пятидесятницей. Вот эти 50 дней особенного праздника, когда праздник, в общем-то, не прекращается. 40 дней мы праздновали Пасху, потом сразу же по отданию Пасхи празднуем Вознесение, и сразу же по отданию Вознесения празднуем Пятидесятницу, которую мы будем праздновать вот уже до этой субботы. Мы помним с вами, что 50 дней назад, чуть побольше теперь же, мы ликовали от радости воскресения Христова и победы над смертью, совершенной им. В течение 40 дней Иисус Христос являлся своим ученикам, являлся всегда неожиданно, в разное время. И они, конечно, ждали, чем же все это закончится. Потому что пока они были рядом с ним, они жили ожиданием его воцарения. Они, как и все остальные верующие иудеи, ожидали прихода Мессии и воцарения его, но в самом, в общем-то, земном смысле этого слова. И когда Иисус Христос умер, казалось бы, вот все было перечеркнуто. И как им казалось, что ждать больше нечего.
Все планы рухнули.
Да, ничего хорошего больше не ждет. Но вот он воскрес, и снова пришла радость, которая, конечно, уже теперь было ясно, что все не закончилось, что самое главное впереди. Но когда будет это впереди? И вот на 40-й день Господь идет с ними на Елеонскую гору, и они, наверное, думают, что сейчас вот произойдет, снова будет вход Господень в Иерусалим, но уже теперь не такой, как был тогда, что с Елеонской горы, как было и предсказано пророками, он сойдет и уже воцарится. И спрашивают его, не все ли время восстановишь ты царство Израилю, а Господь дает им понять, что нет, не ваше дело вообще знать времена и сроки, а говорит, что вы... ваше отныне призвание, я уже своими словами пересказываю, идти по всему миру и проповедовать, свидетельствовать о том, что вы видели и слышали. Но велит им делать это не сразу, потому что то задание, которое он дает им, его невозможно выполнить человеческими силами. У нас у всех очень-очень мало своих сил. И он говорит, находитесь в Иерусалиме, ждите, пока не получите силу свыше, то есть пока не сойдет на них Дух Святой. И они ждут, они в течение 10 дней они находятся в Иерусалиме, они молятся, они ждут, ждут. И вот, наконец, происходит то событие, которое мы сейчас с вами празднуем. На 50-й день они слышат шум, видят в виде огненных языков, входит в каждого из них, входит Дух Святой, делая их совершенно новыми людьми, обновляя их. Каждый из них чувствует, что в нем появилась некая сила, которой не было раньше. Это не его собственная сила, не наша человеческая сила, это божественная сила, сила свыше. И что вот теперь они уже ничего не боятся. Теперь они выходят, начинают проповедовать, и их проповедь была настолько красноречивой, убедительной, горячей, что в этот день 3000 человек в Иерусалиме, около 3000 человек крестились. Вот так вот родилась Церковь Христова. Вот эти 3000, ну плюс апостолы, это вот тот первый камень, который положен вот в это здание церкви, и с тех пор она растет. Ну и, как мы с вами знаем, врата адовые не могут одолеть ее. Ну это я просто взял сейчас вот фактическую новозаветную историю церкви.
Да, вот отец Игорь, хотел как раз спросить, ведь сказано же и в Деяниях, что множество людей в этот день собрались. Почему собрались? Это был какой-то тоже праздник?
Конечно, конечно. Это дело в том, что все новозаветные события важнейшие, они происходили на фоне праздников Ветхозаветной Церкви. Пасха, воскресение Иисуса Христа, даже не само воскресение, а и в том числе и Тайная Вечеря. Все это происходило в дни празднования или накануне, или в ближайшие дни празднования Ветхозаветной Пасхи. И мы с вами называем Пасху, это название, в общем-то, оно перешло к нам, и та Пасха, которую мы празднуем, это, конечно, уже совсем другое событие, чем праздновали иудеи ветхозаветные. Но, с другой стороны, говорить о том, что между ними нет никакой связи, ни в коем случае нельзя. Та Пасха была прообразом. Тогда люди праздновали выход из египетского плена, освобождение. Они были рабами, и вот они стали свободными. И мы снова празднуем освобождение, но от гораздо более страшного рабства. Потому что быть рабами, когда человек является рабом другого человека, века. Это, конечно, очень унизительно и горько, и освобождение сладко и радостно. Но люди оставались рабами греха и смерти, проклятия греха и смерти, которое тяготело над человечеством с самого грехопадения. И вот Иисус Христос освобождает от рабства греху, от рабства смерти. И вот это действительно свобода, которая неизмеримо выше той свободы, которую праздновали ветхозаветные иудеи. И поэтому, да, мы тоже пользуемся этим названием. Да, это тоже Пасха, это тоже выход, переход. Но это было в Пасху. А на 50-й день, мы вспомним с вами, когда израильтяне вышли из Египта в течение 50 дней, первых они блуждали по пустыне, и вот на горе Синай Моисей, поднявшись на гору Синай, встречается с Богом, говорит с Богом и получает от него закон, получает от него заповеди. Те самые 10 заповедей, которые, в общем-то, никто не отменил, да, они и до сегодняшнего дня, мы с вами, несмотря на то, что живем уже в новозаветные времена, но 10 заповедей ветхозаветных, данных Моисею, они сохранили для нас свое значение. Но там не только эти 10 заповедей, конечно, там было получено гораздо больше. На самом деле их 613 там было заповедей. То есть это был огромный-огромный свод законов, который в то время, конечно, был очень-очень важен. То, что этот закон еще не давал людям возможность спастись, да, это открылось уже гораздо позже, но, тем не менее, отношения между человеком и Богом, между Богом и человеком, который пытался, старался соблюдать этот закон, это, конечно, были очень высокие взаимоотношения, хотя во многом и трагичные, потому что никто не мог, чем больше человек стремился исполнить этот закон, тем больше он убеждался о его неисполнимости простыми человеческими силами, потому что греховность человеческой природы не дает в полной мере человеку быть верным закону Божию, как бы он этого ни хотел. Это было на 50-й день. И вот израильтяне на 50-й праздновали то, что им был дан закон, праздновали каждый год, через 50 дней после Пасхи, они праздновали Пятидесятницу, и это был тоже очень-очень великий праздник. В этот день собиралось, это был один из праздников, когда в Иерусалиме собирались иудеи, не только которые проживали в самой земле Израиля, но и иудеи рассеяния из разных стран, приходили из Рима, из Греции, потому что общины иудейские были разбросаны
по всему миру
почти. Вот, и в общем-то, те, кто мог себе это позволить, стремились вот в эти великие праздники приходить. И поэтому и обычно в эти праздники людей было гораздо больше, в несколько раз больше. Иерусалим всегда был готов, он уже из года в год, из века в век эта ситуация повторялась, поэтому Иерусалим всегда был готов к такому наплыву людей отовсюду. Люди поселялись в гостиницах, где-то там... Ну, у кого-то из знакомых, из близких, и многие из этих людей уже не знали своего родного языка, потому что уже говорили на том языке той страны, где они жили, вот. Но, тем не менее, все равно продолжали поклоняться единому истинному Богу и считать себя иудеями. И вот в этот день вышли апостолы, вышли на проповедь, и то, что они говорили, удивительно было, кстати, то, что они говорили на разных языках, будучи людьми, в общем-то, не книжными, как мы знаем с вами, потому что их понимали все, их понимали люди, пришедшие из самых разных стран. Необыкновенно убедительна была их проповедь, но в этот день... мы уже сказали, родилась новозаветная церковь. Дело в том, что вот здесь тоже связь с Пятидесятницей. Ведь мы можем говорить о ветхозаветной церкви именно как о церкви, начиная, наверное, с того момента, когда Моисею был дан закон, и когда народ стал пытаться, как мог, этому закону следовать, то есть выстраивать свои отношения с Богом в рамках этого закона. Тогда началось и богослужение, и жертвоприношение, и все это, то, что составляет вот самую сердцевину жизни ветхозаветной церкви, появилось священство. И, собственно, начало этому было положено на горе Синай и именно в день Пятидесятницы. И теперь снова произошло Пятидесятница наша, это как бы рубеж. Заканчивается история ветхозаветной церкви и начинается история новой церкви, христианской церкви. И поэтому мы считаем этот день днем рождения нашей церкви.
Такой, получается, переломный момент в истории.
Да.
Отец Игорь, наверное, про Троицу многие знают, даже те, кто особо в храмы не ходит, и тоже многие знают про то, что накануне этого дня совершается так называемая Троицкая родительская суббота, то есть день особого поминовения усопших. Вот вопрос следующий связан с тем, почему именно перед Троицей, как мы знаем, всего этих три вселенских родительских суббот, вот почему одна из них именно накануне этого дня?
Ну, конечно, накануне, можно сказать, уже празднование уже начинается, да? Вот. Ну, во-первых, мы уже сказали, что в дни, которые мы сейчас празднуем, рождается церковь, да? Церковь, о церкви мы еще поговорим, наверное, сегодня.
Да.
Но уже забегая вперед, можно сказать, что, может быть, самым главным... одной из важнейших черт церкви является любовь. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Это единство, церковь – это люди, которые любят друг друга, которые связаны любовью во Христе, которые стремятся к полному единству, да будут едины. И, как сказал Господь в своей последней первосвященнической молитве, да будут едины, как ты, Отче, во мне, я во мне, так будут все едины. И вот в этом смысле для нас важно помнить, что церковь состоит не только из тех людей, которые вот сейчас живут между нами, а и из тех, кто уже ушел из этой земной жизни, но, как мы верим, жизнь их таинственным образом продолжается. И мы ни в коем случае не вычеркиваем этих людей из рядов членов Церкви Христовой, мы верим, что связь с ними не оборвана. Мы знаем, да, что сейчас мы уже не можем с этими людьми общаться так, как мы общаемся друг с другом видимым образом. Но, тем не менее, ни в коем случае не думаем и то, что между ними и нами непроходимая стена. Мы можем, если говорит апостол Яков, говорит, молитесь друг за друга. И вообще молитва друг за друга является одним из важнейших проявлений любви. То мы молимся не только друг за друга, вот те, кто видит друг друга, общается друг с другом, живут рядом друг с другом, это тоже мы обязаны молиться, и мы молимся все за наших родных, близких, за больных, находящихся в трудностях во всяких. Но у нас есть возможность и молиться о тех, кого нет уже рядом с нами. Более того, что если человеку, который рядом со мной, я могу помочь много чем, кроме молитвы, то нашим усопшим самое большее, а может даже единственное, почти единственное, что я могу сделать для них, это молитва за них. Ну и милостыня, да, и добрые дела, совершаемые в память о них. И это, наверное, особенно актуально в те дни, когда мы празднуем рождение Церкви, и тем самым мы еще раз подчеркиваем, что мы едины, что хотя они там, а мы здесь, но во Христе Бог не есть мертвых, Бог мертвых, Бог есть Бог живых, у Бога все живы. И в дни рождения Церкви, в дни, когда Дух Святой сходит и соединяет нас всех, и живых, и усопших, во единое тело Христово, ну, может быть, как никогда уместно вспомнить еще раз молитвенно и принести жертву в память о тех, кто такие же члены Церкви, как и мы, но только вот теперь пребывающие уже в ином мире.
В жизни вечной. Ну, отец Игорь, вы начали говорить про Церковь, и, конечно, главный вопрос, коль скоро мы празднуем день рождения Церкви, и стоит вопрос, что такое Церковь? Как это слово переводится или переводится ли? И вообще, что такое Церковь? Как, ну, вот, что это?
Ну, Церковь, я вот этот, вы знаете, я когда крещу людей и провожу с ними предварительные беседы и говорю им о том, что крещение вообще – это вступление в Церковь. И задаю вопрос всегда, а как вы думаете, а что такое Церковь? Ну и почти всегда большинство отвечает, что это Дом Божий, что это Храм Божий. Вот. Ну, это, я не хочу сказать, что это неправильный
ответ.
Это
тоже так.
Так, это тоже так, но это уже второе значение Церкви. А первое – это, конечно, люди, это народ Божий, это единство. Ну, вообще слово Церковь – экклесия по-гречески, переводится собрание, то есть союз, сообщество, собрание, союз, единство, братство, содружество, там как угодно. Ну, в общем-то, вот, наверное, союз или сообщество, единство, мы берем всех тех, кто верует в Иисуса Христа. Единство всех тех, кто верует в Иисуса Христа. Не просто, вот я хочу сказать, не просто верует в том смысле, потому что слово вера тоже очень часто может иметь всякие разные оттенки значения. Причем, что веришь? Да, верю. Вот, а именно живет этой верой, кто именно осознает себя учеником Иисуса Христа, кто, узнав об Иисусе Христе, встретившись с Иисусом Христом, захотел больше никогда не расставаться с Ним, захотел всю свою жизнь строить рядом со Христом. Вот раньше, когда христиане встречались, они приветствовали друг друга, говорили «Христос посреди нас». И есть и будет. Сейчас так тоже мы делаем, а в алтаре священнослужители так делают. Вот, ну, в древности это было более такой распространенной практикой. Сегодня, вот сегодня мы служили празднование День Святого Духа, и сегодняшнее евангельское чтение заканчивалось словами, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди вас. Вот мне кажется, что Церковь – это единство тех людей, которые собраны во имя Христа и которые помнят всегда, стараются помнить, что Христос посреди нас. И все, что они делают, все стремятся делать, вот исходя из того, что Христос посреди нас, что все мы делаем пред лицом Его. Вот Ну, я бы еще с другого, может быть, с другой стороны бы немножко зашел, пояснив это место. Вот мы помним, когда Христос жил на земле, ну, он и сейчас живет, понятно, вот, но просто сейчас, после Вознесения, он пребывает совсем иным образом среди нас. А когда он вот так же телесно, физически жил на земле, вот с ним встречались, вокруг него было часто очень-очень много людей, очень много людей. И вот эти люди, которые приходили, ну, они почему приходили? Большинство из них приходило, потому что у них возникали различные проблемы. В основном приходили исцеляться. Вот. Я не хочу сказать, что все исцелятся. Были люди, которые, которым было интересно, что-то он учит, потому что всегда были люди с духовной жаждой, вот как те же самые апостолы, и Нафанаилы, да, и Филипп. Мы понимаем, что этих людей, да, у них не проблемы. Или тоже Андрей Первозванный. Они, у них были... То есть, с одной стороны, были люди, которые испытывали духовную жажду, и искали ответы на важнейшие вопросы человеческой жизни. И именно вот у Христа они услышали ответы на эти вопросы. От Него они услышали ответы на эти вопросы и поняли, что вот именно с Ним жизнь. Вот. И были люди, у которых были различные проблемы, болезни и так далее. Их было очень-очень много, большинство.
Большинство.
Да. И когда они приходили, то с ними происходило по-разному. Господь решал эту проблему, ну, исцелял или еще что-то. И человек уходил, и больше ему Христос был не нужен. Вот. А были те, которые после этого уже не хотели с ним расставаться, ну, как Мария Магдалина,
да,
из которой тоже были проблемы, семь бесов изгнал, но, тем не менее, все. Она поняла, что ей никуда уже без него, она будет всегда с ним. И мне кажется, вот все точно так же повторяется и сейчас. Это история
точно,
вечная.
Точно.
То есть и сегодня, вот есть тот кто-то, у кого не было, может, никаких особых проблем, была одна проблема. Кто я такой вообще? Зачем я живу? В чем смысл моей жизни? Что я должен успеть, пока я еще жив, и чтобы жизнь не прошла впустую? Что такое смерть? Совсем ли это уничтожение? Или это, наоборот, начало чего-то, или конец всего? То есть все эти вопросы нормальные, здоровые вопросы, которые должны по-настоящему задаваться человеком самому себе. И вот когда человек нашел, услышал то, как Христос, как Церковь Христова отвечает на эти вопросы, и поверил этому, вот он вошел в Церковь. Он понял, что только здесь он сможет вот, жить подлинной жизнью. Есть немало ли других людей, которые пришли в Церковь, потому что у них что-то заболело, или возникли какие-то проблемы жизненные. Вот. И это тоже нормально, но ненормально только то, что после того, как эти проблемы у этих людей решились, некоторые из них, я даже побоюсь сказать, что большинство из них,
соглашусь.
Да, они все, они уходят, да, спасибо, хорошо, болезнь прошла.
Там, до новых проблем.
Да, и они, больше Христос как бы им уже и не нужен, а, к сожалению, надо сказать, что тогда у них через какое-то время придут еще более тяжелые проблемы. И, конечно, всегда есть те люди, которые пришли, может быть, тоже с проблемами, но когда эти проблемы так или иначе решились, то они уже поняли, что они благодарят Бога за то, что были эти проблемы, потому что, решая эти проблемы, они обрели нечто гораздо большее. А некоторые, кстати, проблемы не решили, потому что иногда бывает, человек приходит больной в церковь, встречается там с Богом, и, в общем-то, остается больным и продолжает болеть, но он уже понимает, что да, выздоровление он не нашел, но он нашел что-то гораздо-гораздо большее, чем выздоровление. Здесь вход в вечную жизнь. Вот... Вот мне кажется, что вот все вот эти люди, которые, встретившись со Христом, а встретиться с ним можно было не только 2000 лет назад, когда он ходил по земле, но встретиться с ним мы можем везде и всюду, и в наше время, только иным образом происходит эта встреча. Встретившись со Христом, полюбили его, поверили ему, поняли, что вот только с ним и только в нем подлинная настоящая жизнь. И стараются, стараются. Не получается. У кого из нас получается по-настоящему? То и дело мы спотыкаемся, то и дело мы, может быть, проявляем что-то недостойное нас, как христиан. То, в чем мы снова идем, каемся, но мы понимаем, да, Господи, прости, опять я сделал не так, опять я не то, опять, но я все равно с тобой, я все равно к тебе приду,
ползу,
и не мыслю жизни без тебя. Вот, вот это и есть, мне кажется, так вот в общих чертах мое понимание вот все те, кого вместе взятым мы называем Церковь Христова.
Спасибо, отец Игорь. Но я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Гагарин, наш постоянный гость. И мы говорим сегодня о церкви в дни празднования Святой Троицы, дня Пятидесятницы, днем рождения нашей церкви.
В эфире радио «Наше Подмосковье» еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Мы продолжаем говорить о церкви. Гостем нашей студии сегодня является наш постоянный гость, протоиерей Игорь Гагарин. И отец Игорь, мы в первой части нашей беседы поговорили о Дне Пятидесятницы, о что такое церковь. Ну вот у меня возник вопрос, а кто является главой церкви?
Главой церкви, ответ на этот вопрос на самом деле очень короткий, является Иисус Христос, конечно, да. И ни в коем случае не должны мы забывать, что только Он на самом деле подлинная глава церкви. Никакой человек, как бы высоко он ни стоял, какое бы место ни занимал он в церковной иерархии, ни в коем случае не должен восприниматься нами как глава, только Иисус Христос. А мы все, церковь – это тело Христово, Христос – это глава, церковь – это его тело, а мы все члены этого тела, взаимосвязанные друг с другом, и все мы единый организм.
Следующий вопрос. Что нужно сделать, чтобы стать членом церкви? Как войти в этот духовный организм? Как войти в церковь?
Опять же, если говорить очень коротко, то крещение, слово крещение, да, таинство крещения. Ну, это понятно, что нужно, наверное, что-то к этому добавить, прокомментировать, потому что у нас потому что у нас, к сожалению, сейчас вот в последние десятилетия крещение многими людьми перестало восприниматься как вхождение в церковь. И именно вот в свете этого сейчас вы знаете, конечно, что мы проводим обязательно, мы ушли сейчас от практики крещения людей без всякой подготовки, потому что ну, это действительно трагическая просто ситуация. Каждый год тысячи и тысячи людей вступали в церковь, даже не зная, что они вступают. Я даже не говорю про детей маленьких, те и сейчас не знают. Вот, но и те, кто их крестили, их родные, близкие, родители, они воспринимали крещение как все, что угодно, но не как вступление в церковь. И даже когда им говорили, когда мы сейчас говорим им о том, что это вступление в церковь, и о том, что церковь – это общество, которое, это единство во Христе, и это общество, которое живет по своим правилам, которые изначально очень сильно отличаются от тех правил, по которым живет все окружающее общество. Но ведь не от мира сего, на самом деле. Так должно быть. К сожалению, так далеко не всегда является. И мы с горечью говорим о том, что очень часто жизнь среднестатистического христианина, крещенного, практически ничем не отличается от жизни человека, который находится вне церкви. Поэтому я говорю, что, конечно, крещение является тем действием, совершая которое человек входит в церковь, но тем более очень-очень важно, чтобы это было по-настоящему осмысленно, чтобы это было действительно или результатом сознательного выбора, сознательного решения самого человека, или, если мы крестим младенца, то чтобы это было ответственным делом тех взрослых, родителей прежде всего и восприемников, которые приносят своего ребенка, приобщить его к церкви, сделать его членом церкви.
Ну, да, конечно, таинство крещения – это отдельная большая тема. Я думаю, что если Господь сподобит, мы прям сделаем целую передачу про именно таинство крещения, да, и о том, как это, как правильно подходить. Но в продолжение темы церкви. Кто, вот начали об этом говорить, кто действительно может считаться членом церкви? Только лишь тот, кто принял таинство крещения, на себе крестик носит? Или есть какие-то другие критерии? Вот человек крестился, да, вы сказали о том, что далеко не все, ну, то есть, наверное, большинство, к сожалению, забывает дорогу в храм. Они тоже члены церкви. Можем мы их так считать?
Вы знаете, на эту тему порой спорят. Я все-таки считаю, что они члены церкви. Uh-huh. Вот. Если человек крещен, он все равно член церкви. Другое дело, что ну, он как бы спящий, находящийся в некой спячке. Вот как семена бросают в землю, и какие-то семена прорастают и дают плоды, которые какие-то лежат в земле, и никаких движений с ними до поры до времени не происходит. Вот, наверное, вот о людях, которые не живут церковной жизнью, можно говорить вот о таких семенах. И всегда мы надеемся, мы ни в коем случае не должны их вычеркивать. Не должны списывать. Потому что кто знает, может быть, завтра и это семя прорастет и принесет плоды гораздо более обильные, чем я, который вот вроде бы хожу регулярно, исповедуюсь и причащаюсь. Но тем не менее, конечно, это ненормально. Все равно мы должны... Ну, даже не столько осуждать или как-то обличать и упрекать тех, кто как бы не пробудился еще, кто уже вроде бы как бы родился, потому что крещение – это рождение, но жить-то не начал, вот как бы спит еще. Сколько себя спрашивает, что, значит, наверное, я так, такой пример подаю и так... мало излучаю вот этого света Христова, чтобы мои окружающие братья и сестры пробудились.
Заразились вот. Этим.
Да.
Отец Игорь, ну, главной вероучительной молитвой нашей церкви является, конечно же, символ веры. И вот там, помимо того, что сказано, что верим мы в Бога Отца, Сына и Святого Духа, сказано о нашей вере в церковь. И там перечисляются некоторые критерии, что мы верим в единую, ну, это понятно, святую тоже как-то более-менее, соборную и апостольскую церковь. Вот хотелось бы задать вопрос, что значит соборность церкви? О чем это? Почему это слово было включено? Всего четыре таких вот описательных момента относительно церкви. И вот соборность. Что это?
Ну ведь мы уже говорили с вами, что буквально слово церковь, экклесия, переводится собрание. Да? Собор – это, в общем-то, собрание, соединение, единство. Церковь объединяет людей. Это очень важно, что вообще тема единства, единения – это, может быть, одна из важнейших тем полина духовной жизни. Вот трагедия человечества, грехопадение, собственно, одно из главных следствий грехопадения – это то, что человек перестал ощущать себя единым со всеми, со всем остальным миром, с другими людьми, да и не только с людьми, а со всей Вселенной, со всем с космосом, со всем творением. Дьявол стремится разобщить человека, отделить человека от всего, навязать человеку ощущение себя как некой единицы, отделенной от всех остальных. А Евангелие нам говорит, что Сын человеческий пришел, чтобы разрозненных чад Божьих собрать воедино. Поэтому в той мере, в какой мы объединяемся, соединяемся и собираемся, можно сказать, собираемся вместе, вот, в той мере мы, наверное, и в той мере становится возможна наша подлинная жизнь во Христе, в Духе Святом. Собственно, Дух Святой, Он и собирает нас вместе. И вот здесь происходит тоже одна удивительная вещь. С одной стороны, вот что значит соборность, да, собирание вместе, что мы все ощущаем себя как нечто единое, да? Да будут едины, снова вспоминаю молитву Иисуса Христа, 17 глава Евангелия от Иоанна, да будут отче едины, как ты во мне, и я в тебе, так да будут они едины. Вот это так важно для Господа, его последняя такая вот молитва о церкви, так важно для него, чтобы было вот это вот единство, которое, собственно, и осуществляется в церкви. И идеалом этого единства, идеалом высшим является мы снова возвращаемся к названию праздника, который мы празднуем. Является Святая Троица. Что именно во Святой Троице мы видим вот это, эту совершенную, я позволю себе слово сказать, соборность, единение. То есть, когда с одной стороны мы говорим о трех лицах Святой Троицы и подчеркиваем, что Троица неслиянная, что каждое лицо Святой Троицы, каждая ипостась Святой Троицы, она индивидуальна. Она, Сын — это не Отец, и Дух Святой — это не Сын и не Отец. И в то же время подчеркиваю, что Бог един, что мы веруем не в трех богов, а в единого Бога, что именно вот эта вот сила любви, соединяющая лица Святой Троицы, не позволяет нам говорить о трех богах. Мы говорим о едином Боге, при этом никогда не забывая, что этот единый Бог все-таки пребывает в трех ипостасях. И так, наверное, и Церковь. С одной стороны, мы все стремимся соединиться, стремиться стать единым целым по образу Святой Троицы, но при этом вот это единство ни в коем случае не отменяет личной неповторимости каждого из нас. И это прекрасно, потому что если бы вот этого бы не было, если бы чем больше люди любят друг друга, чем ближе они друг к другу, тем больше они друг на друга похожи. Это получилось, в идеале все стали бы одинаковы. Это просто страшно себе представить, как это скучно, как это было бы, что это, конечно, противоречило бы замыслу Божию. А вот именно вот подлинная соборность, когда с одной стороны все едины, и в то же время каждый остается тем, кто он есть во всей своей неповторимости. Да. Может быть, едва ли я исчерпал эту тему соборности, это большая тема. Да. То, что первое пришло на ум мне сейчас, когда вот я говорю о соборности.
Ну, а апостольская церковь — это то?
Ну, что? Апостольская, мы же с вами помним, что с чего началась эта церковь, да? Сегодня мы говорили с вами, что именно апостолы были те первые люди, которые, услышав благую весть Христову, увидев Христа, не захотели с ним расставаться. Они были в течение всех этих трех лет, пока проповедовал Господь. Один, правда, оказался из них Иуда. И, в общем-то, и так вот, и всегда свои Иуды всегда в церкви были, есть и будут, наверное, вот Иуда Искариот. Но если говорить все-таки об остальных, то вот люди, которые шли за ним, не расставались, и которые первые узнали, которым первым открылась, вот, с одной стороны, это истина воскресения Христова, а затем именно они получили, 12 апостолов, получили в виде огненных языков ту силу свыше, ту благодать Святого Духа, которая, собственно, и сделала их церковью, которая соединила их. Первоначально церковь – это были 12 апостолов, которые как бы вот после того, как сошла на них эта благодать Святого Духа, с этого момента они перестали быть 12 отдельными людьми, они стали единым целым. Вот они, вот этот как бы начаток церкви. Затем, выйдя на проповедь, именно они первые засвидетельствовали миру, ну, в тот момент это было только в Иерусалиме, о том, что они видели и слышали, и они крестили, и они уже... От них благодать Святого Духа перешла и на тех людей, которые уверовали по слову их. И затем уже, по мере того, как возрастала церковь, то эта благодать продолжает умножаться, но начаток, вот первоначально, она была получена от апостолов. И, собственно, у нас и есть вот такое выражение — апостольское преемство, то, что мы верим и исповедуем, что наша церковь живет той благодатью, которую апостолы получили в день Пятидесятницы и передали ее, и продолжают передавать уже через много поколений, передавать всем тем, кто вступает в церковь и присоединяется к ней.
Я так понимаю, что передается это, конечно, посредством таинства священства, когда апостолы рукополагали епископов, епископов священников, и вот так вплоть до сегодняшнего...
Но все равно восходит все вот эту цепочку. Если эту всю цепочку назад раскрутить, то мы опять придем вот ко дню Пятидесятницы, к 12 апостолам. Ну, вместо Иуды Искариота уже был другой, Матфей. Угу. Вот в этот момент 12 апостолов, которые приняли вот этот дар первые и поделились этим даром и продолжают делиться этим даром со всеми теми, кто присоединяется к церкви.
Угу. Отец Игорь, спасибо вам, такие интересные ответы. Но вот у меня еще возник вопрос, наверное, сложный будет, но тем не менее. Мы знаем, что на первом неделе Великого Поста церковь вспоминает торжество православия. И вот даже до сегодняшнего дня есть такой чин торжества православия. И там есть такие слова об анафематствовании всех, ну, вот, еретиков. ну и так далее. И вообще, вот пару слов, что такое анафемаствование? Что церковь хочет сказать, когда анафемаствует того или иного еретика? Для чего это делается? И зачем это надо? И актуально ли это сегодня?
Да, конечно, вопрос, который вы задали, он немножечко нас сейчас в другую плоскость нам придется перейти. Потому что мы все время говорили, да, я понимаю, да. Вот, потому что я только что все время говорил любовь, 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 любовь. Mm. Тут вроде бы, как скажешь, анафема. Так сразу уже чем угодно, но только не любовью вей от этого слова. Да, кажется, что-то очень страшное, проклятие какое-то, да? Вот. Ну, на самом деле. Церковь все-таки она живет любовью, но эта любовь никогда не должна вступать в противоречие с истиной, потому что церковь в церкви живет истина, живет Христос, который есть путь и истина и жизнь, и поэтому при всей своей любви церковь никогда не должна идти на компромисс с ложью, с каким-то искажением. И когда в церкви появляется кто-то, кто пытается навязать церкви какие-то учения, противоречащие тому, что открылось нам в Духе Святом, тому, о чем проповедовали апостолы, то церковь должна твердо и властно сказать о несовместимости этого учения с той истиной, которая в церкви. А если человек какой-то настаивает и не желает отказываться от вот этого учения, церковь грозно достаточно заявляет о том, что этот человек с церковью не имеет ничего общего, что этот человек не является, не может быть членом церкви Христовой. Это очень важно сделать, потому что...
Чтобы иначе, другие не пошли.
Да, это иначе церковь... Это же очень страшно, потому что на самом деле, ну, если образно говорить, если церковь – это корабль, который плывет в Царство Небесное, ну, любой корабль, наверное, важнее, чтобы он приплыл туда, куда нужно приплыть, очень важно, чтобы он не сбился с курса. И, может быть, нет ничего страшнее, чем если кто-то, ведя этот корабль, измерит его направление, и, в конце концов, корабль окажется совсем не там, куда он изначально отправлялся. Вот, поэтому любое учение, которое сбивает корабль с этого курса, нуждается в том, чтобы церковь четко и ясно объявила о его несовместимости. Другое дело, не надо путать и не надо думать, что порой вот так вот иногда думают, что мы испытываем какую-то ненависть, какую-то злобу по отношению к этим людям. Ни в коем случае. Вот Лев Николаевич Толстой, да? Я помню, много он написался, особенно когда в советские времена я жил, и когда атеистическая такая пропаганда была, нам уж понятно, что учителя, когда изучали его Толстой, сегодня не преминули, чтобы лишний раз в церковь бросить камень, вот смотреть, какой великий писатель, а церковь его анафем предала там и так далее. Вот. Ни в коем случае речь не идет о ненависти к этому человеку. Церковь, когда она, ну, как бы изгнала, я не знаю, или как лучше сказать, из своей ограды кого-то, анафематствов, эти ворота никогда не закрываются наглухо, они всегда открыты. Церковь всегда продолжает звать. Церковь будет радоваться, как мать, которая, она будет радоваться, если человек вернется. Поэтому нет больше радости на небесах, как о едином грешнике, кающемся, да, как мы с вами знаем. Но, тем не менее, возвращение и присоединение человека к церкви, который оставил ее, который ушел из нее, возможно, только если сам человек осознает свою неправоту, если сам человек, да, без покаяния, конечно, ничего не получится. Вот, мы не можем. Блудный сын, помните, это самая, наверное, прекрасная притча из Евангелия.
Вот,
да, что действительно думаешь, что как любит отец сына. Как он его ждет, но он ничего не делает, чтобы сын вернулся, потому что он понимает, что сын должен вернуться сам. Когда сын возвращается, отец бежит ему навстречу, целует его, принимает, но все-таки сын вернулся сам. Вот, наверное, так всегда и в наших отношениях с Богом. Мы всегда помним, что Господь, если мы ушли от него, всегда ждет нас, что церковь, как бы мы далеко от нее не ушли, в какие бы дебри мы не влезли, всегда с радостью примет нас, но все-таки вернуться должны мы сами.
Ну, это, наверное, касается не только еретиков, вообще всех тех, кто кто сильно грешит. Отец Игорь, осталось всего немного времени, и я все-таки, наверное, успею задать вопрос. Хотя, конечно, он сложный и важный. Какова участь тех людей, которые не смогли по объективным причинам стать членом церкви в течение своей земной жизни и потом умерли? То есть это касается тех людей, которые жили до Христа, вот, тех людей, которые сегодня вообще ничего не знают о церкви. Вот какова их участь?
Вы знаете, к сожалению, ответить на этот вопрос вот с какой-то точностью невозможно. Мы можем только предполагать. Нам открыто, что после того, как Христос умер, да, что Он сошел в ад и вывел из ада души тех людей, которые жили праведно до того, как пришел Христос. Жили, так сказать, по-христиански, в той мере, в какой можно жить по-христиански, не зная Христа. Совесть и любовь, потому что разве мало на свете прекрасных людей, которые не знают Христа по тем или иным причинам, но которые, посмотришь, вот по своим поступкам, по своим действиям, в чем-то являются, может быть, гораздо большими христианами, чем человек, который знает Христа и при этом подлечит, лицемерит там, и прочее. Вот, поэтому я не могу сказать, какова будет участь этих людей. Да, мне кажется, это, и, наверное, и неправильно пытаться. Я единственное верю в бесконечное милосердие Божие. И я думаю, что если даже нам с вами, людям очень далеким от совершенства, от совершенной любви и доброты, нам жалко бывает людей, которые, ну, нам не хочется верить, что добрый, хороший человек, по той или иной причине, не встретившись со Христом, будет пребывать в вечных мучениях, как-то вот протестует что-то в душе против этого. Жалко просто. То, конечно, у Бога-то любви и милосердия гораздо больше. Просто, может быть, это для нас вот очень важно, соответственно, верить в это бесконечное милосердие Божие, но думая об этом милосердии, все-таки для самого себя лично вот скидку на это милосердие не очень-то делать. Да, потому что я хочу, чтобы, конечно, чтобы спасение было как можно более широко и всеобъемлюще. Но вот в том-то, наверное, тоже смирение наше должно проявляться. Просто доверимся милосердию Божию, и Он сам знает, как поступить с каждой человеческой душой, которая открыла Его или не открыла, встретилась с Ним или не встретилась по той или иной причине. Но в то же время давайте будем помнить, что кому много дано, с того много и спросится. Что если мы с вами православные христиане, это не привилегия. С одной стороны, это, конечно, ставит нас в необыкновенно близкие отношения к Богу, неизмеримо более близкие, чем у людей, которые мы причащаемся от тела и крови, что он может говорить. Но, с другой стороны, это такую ответственность на нас налагает, и вот об этой ответственности не будем забывать ни на минуту. Вот я думаю, что касается нас. И будем молиться обо всех наших братьях, сестрах, встретивших Христа или не встретивших.
Ну, с другой стороны, мы тоже должны, пока живем, сделать так, чтобы люди, окружающие нас, как-то, глядя на нас, на нашу жизнь, на наш пример.
Совершенно точно. Я с вами согласен. Вот как сказал, по-моему, митрополит Антоний Суржский, где-то сказал о том, что еще неизвестно, спросится ли с человека, почему он не стал христианином, или с меня, почему, глядя на меня, он не стал христианином. Почему я таким был христианином, что, глядя на меня, он не захотел стать христианином. Вот я
думаю. Да, и, наверное, каждый христианин должен себе такой вопрос задавать. Ой, спасибо вам, отец Игорь, большое за беседу. Я даже для себя очень много что сегодня нового интересного открыл. Благодарим вас за то, что вы снова и вновь не отказываетесь к нам прийти на нашу студию, пообщаться с нами, ответить на важные вопросы. Мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели, до следующей недели и желаем всем вам, чтобы вы всегда оставались верными членами нашей православной церкви. Храни вас Господь, до новых встреч.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».